Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники», в студии Геннадий Славович Скворцов и Виктор
Приветствую
Зима.
Приветствую вас.
И мы сегодня продолжаем наш разговор, наверное, заключительную программу о истории Южного кладбища. Расположен сразу недалеко за Южной площадью, за площадью Южной, да?
Да, туда бывший радиозавод, так известный в Томске по-старому еще квартал. Завод стоит пустой, туда полуразрушенный, ведут туда рельсы.
Ну да.
И все, ничего там не работает. Конечно. Вот. Хотя это был очень модный, популярный у молодежи, замечу, завод. Даже наш соведущий Дмитрий, да, угу. И тот где-то успел поработать на нем. Потому что там делали, помните, магнитолы Томми.
Ну да, двухкассетники, помню.
Ага, престижные такие. Да. Первого класса. Ну, первого класса. А в России тогда первый класс почти не шел.
Ну да.
Это добились. Ну, это военный завод, поэтому, значит, естественно, там и были оборудование, и эти компоненты все импортные, возможно, даже.
Угу.
До сих пор, наверное, где-то на танках стоят это оборудование Томского радиозавода. Могли производить любую технику, которая сейчас вот стоит там, японская, корейская, я не знаю, там, китайская, все это можно было делать в Томске. Все это позволяли наши возможности.
Угу. Ну вот, поэтому мы продолжаем сегодня разговор.
Да, вот, да, по Южному некрополю.
По Южному кладбищу, да, вот, в общем...
Второе Преображенское, как мы вспомнили, угу. Такое старожильческое его определение. Ну вот, что там можно... Я вспоминаю деятелей науки и культуры, например, известный в Томске художник, Вадим Мизеров, хотели даже сделать его музей, квартиру по адресу Гагарина, 44, где он жил. Был такой проект от музея, что там все этюдники, там картины его будут собраны, вот, витрины, там, освещающие его творческий путь. Выходил он где-то из города Казани, ученик известного русского художника-акварелиста, так прежде всего, Фешина. Ну, кто историю искусств немножко изучал, он типа, имена знает, Фешин, который уехал потом в Америку и сказочно там после революции обогатил в картинных галереях Соединенных Штатов, и очень много работ. Фешин из Казани там перебрался. А этот всю жизнь прожил в городе Томске. Где-то альбом его издавался, продается в художественном музее у нас, так что можно приобрести.
Геннадий Славович, я буду вставлять, я нашел как бы небольшую информацию,
кто
похоронен, какие люди на Южном кладбище.
Да, можно комментарий.
Вот, о чем мы, наверное, уже и не помним, и не знаем. Тамара Павловна Лебедева, очень известная актриса Томского драматического театра, с 1946 по 1988 год, играла в Томском драматическом театре имени Валерия Павловича Чкалова. А он так носил такое имя, да?
Это было старое название театра.
А почему он
Томского?
Значит, да,
театра драмы.
Вот.
Это было как? Это был Томский театр, который уехал во время войны, по-моему, на Рим, уступив, mm-hmm. гостеприимно уступив место
сцену
академического Минского mm-hmm. или белорусского даже академического театра имени Янки Купалы.
Mm-hmm.
Крупнейшая такая
ну,
была.
Ну да, известнейший.
Да, 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 театральная. Mm-hmm. Вот, театральная. Да, такое явление, я бы сказал, даже. Много известных актеров приехало в Томск, жили всю войну. Вот. Потом они опять приезжали. Сейчас доска висит на фасаде театра юного зрителя. То есть размещались они в театре юного зрителя. А этот был, значит, расположен в городе Колпашево, в столице тогдашнего Нарымского края. Там, кстати, режиссером там была дочь известного режиссера, такого, как бы назвать, футуриста, как бы устремленного в творческих поисках будущее. Мейерхольда, слышали? Всеволода.
Ну да.
Всеволод Эмильевич.
Приходилось, я бы скажу так, обтекаемо.
Да.
Так вот, я
вот
Тамара Павловна сыграла более чем 130 ролей в нашем театре.
Я вспоминаю, это
какое служение, да?
Да, немножечко я там работал в театре после школы.
Роли играли?
Нет, я не доверили. Я хотел стать режиссером, честно говоря.
Опа,
да.
Опа, какие стороны это открывается.
Да, с режиссером.
Как Тарковский?
Ну, в общем-то, да, скорее всего, кино.
Солярис хотели, ну, серии, да?
Кино. Нет, я думаю, справился бы, потому что
вы? Однозначно.
У меня литература хорошо шла.
А артисты вообще рыдали бы в экстазе.
Нет, на артистов я не знаю.
А что?
Артистов.
Осветители?
А вот, нет, а как режиссер?
Или помощники режиссера?
Как режиссер.
Я говорю, кто от вас в экстазе бы бился?
Кто в экстазе бился?
Ну, конечно, да.
Ну,
я скажу коротко, вся съемочная группа.
Это все осталось там где-то в потенциях истории кинематографа, там где-то, возможно, была мне ниша отпущена для творческого пути, но...
Что не надо, не судьба, да?
Так зачем я полез...
А глядишь бы, и в Голливуд попали.
Полез бы я в этот самый строительный университет. Зачем туда полез эта математика, которая мне в голову не шла никак она. Вот мой ангел-хранитель не работал по этой программе.
По математике
с моим
шарил.
Сознанием.
Не шарил, да,
ничего, нет, ну не помогал мне.
Да.
Потому что сидели рядом ребята, и не очень-то они блестящие там были в целом. Они шарили, так говорится. Значит,
говорят,
с ними работали духи. А меня что-то духи проигнорировали. Сказали, так, это литератор там будет.
Ой, что-то меня духи уже совсем давно проигнорировали.
Да, нет, у вас работает хорошо математически.
Да?
А у вас логическое очень мышление такое, ярко выраженное.
Скажу высокопарно, благодарю вас.
Логистика чувствуется.
Да, благодарю.
Вот, где-то даже художественности подкинуть бы не мешало.
Тронут, я сейчас прямо уже надуваюсь, как шарик.
Ну вот, попал я в этот театр, и там как раз период был, когда Тамара Павловна, она блистала.
О, то есть вы видели ее, да?
Ну, так я среди актеров там немножко же, мне позвонили. Я бы хотя работал в художественном цехе, художником-декоратором меня.
Ленина рисовали на афише?
Афиши я рисовал, как говорится, на премьеры, на
ходили.
Спектакле. Там буржуазию изображали мои товарищи старшие.
Понял.
На какой-то по-моему, «Конец хитрого рынка» был спектакль.
Ага.
Вот там про этот хитровка-то московская знаменитая.
Ага.
Там какие-то они плакаты на сцену, помните, рисовали. Ну, а мне там доставались роли там вспомогательных сил. Там по декорациям, там, по прочим, как-то мы говорили на эту тему. Так вот, и видел я этих актеров старой школы. Только я очень удивлен, что это, оказывается, она погребена на каком? Южном?
На Южном, да.
О,
да.
Это очень странно.
Очень странно, да. Но, видимо, по.
А знаете, там ведь были актеры у нас, может быть, где-то как-то или по ее желанию. Там, вот, например, я помню, там был известный бас императорских театров. Каменский фамилия, он его хорошо помнит по Томскому музыкальному училищу.
Угу.
А императорских театров было мало, да, под покровительством самого царя,
ну, да.
Его семьи, поэтому добиться того. Так и говорили, артист императорских театров, и все, это уже была характеристика более чем достаточная.
Вот.
Да,
спасибо, Геннадий Славович.
Потом была музыкальная у нас, там еще тема поддержана чем? Мария Леонардовна Шиловская такая была.
Ну, мы, может быть, я по алфавиту, наверное, пойду. А вот я еще нашел информацию.
Семья Шиловская, она была пианисткой, руководила школой. Вот сейчас там здание брошенное стоит возле Громовских бань.
А какой брошенный это?
А вот Громский...
А, деревянный,
да,
следующий... вдоль Советской.
Да, 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 вдоль Советской. Вот его что-то начали ставить, и опять забросили. Никому не нужное. Вот здесь она преподала.
Да, посидели, покурили и решили, да, ну его.
Поговорили бросили, и разошлись.
Бросим, да.
Да. Да.
Вот, Баендуров я нашел, Борис
Иванович. А Баендуров, его доска висит, по-моему, на фасаде химического корпуса, химического.
Ну, заведующий кафедрой с конца 30-го года нормальной физиологии Томского мединститута.
А вот как он попал на...
А нет, Декан общемедицинского
факультета. А нет, 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 не химического корпуса, там просто меандр. Такой орнамент, который на химическом корпусе повторен на его стеле, вот этой надгробной. Греческий меандр, это я запомнил. Баендуров, да, такая фамилия.
Вот. Похоронен тоже на южном нашем кладбище. 46-й год удостоен за работу о влиянии головного мозга на обмен веществ. Шикарная работа. Удостоен сталинской премии второй степени. Вот у меня головной мозг на обмен веществ. Вообще прям совершенно короткая дорога.
Ну,
я вижу колбасу, и мозг сразу приказывает.
Инстинкт срабатывает моментально.
Моментально.
Да? Естественно. Так вас надо немедленно отправить в колыбель революции.
Город
Петербург, в институт Павлова, физиолога великого. И на вас провести эксперименты. Уникальность работы, моментальная реакция. И так на все предметы жизни этой. Да, вообще
да.
Опасно у вас.
Я напомню, с вашего позволения, Геннадий Владиславович, что это «Исторические хроники». Вы слушаете радио «Благове» 109 FM. И мы благодарны, если мы кому-то приносим хотя бы небольшое удовлетворение и удовольствие.
Ну, это история города, да, любители.
Да, конечно. Мы говорим сегодня об истории Южного кладбища. Сергей Иванович Голубин, знали такого художника, нет?
Ну, кто его не знал?
Кто? Я не знал до недавнего времени.
Ученик Репина.
Да вы что?
Да.
Вы что, прям?
Даже знаю, где его крестили, в Богоявленском соборе,
да
возле
что, да?
театра. Ну, вот он в академии когда-то...
Родился в Петербурге, кстати.
В Петербурге, но жизнь, детство все прошло здесь, в Томске. И завершил свои
как
дни.
Как занесло его сюда? 56-м... И даже гимназию окончил.
А он здесь гимназию кончал классическую нашу, тут же недалеко от Богоявленской, тут же крещен был в Томске. Отправился в этот...
Да, ученик Чистякова и Репина, ну, уроки брал, да?
Это очень хороший был преподаватель, у него много...
Закончил мастерскую Репина.
Чистяков, рисовальщик.
Да.
Рисовальщик. А тут колорит он получил хороший, от Чистякова он получил рисунок очень крепкий, такой зрелый. Он, кстати, потом где-то была, ходила в Томске книжка его, это «Школа рисунка». Он написал книгу, но, к сожалению, видимо, в тираж она не попала.
Выполнял заказы для Исаакиевского собора.
О, он, знаете, какую мозаику там до сих пор лежит в Петербурге?
В 27-м переехал в Томск. Жил, кстати, на углу проспекта Ленина и улицы Савиных.
А это прямо против клиник Савиных?
Ну, три девятки.
Три девятки. Где художник, там где-то стоит этот магазинчик там книжный в подвале. Вот в этой усадьбе.
А, понятно, да. Ленина 15, значит, А. Дом.
Ну, да, где фармакология институт.
Ну, это да, это
да,
где магазин книжек по 2, Ленина 15, а не три дома, а БВ.
У него была, по-моему, дача в Большом Протопопово, на Ушайке.
Да,
он
да, да,
он
да.
писал какие-то кедры, певец кедра, сибирского кедра нашего.
Пейзажист, дома. Да.
Очень такой. Он в Финляндии жил, писал пейзажи Финляндии. Потом он попал. Ну, это страшный голод.
Видите? У нас же есть в Томском краеведческом музее
его работы. Есть
да?
его работы, да, живописные.
Вот чему надо наших детей-то учить, а не мадам Бавари, товарищи
ну,
ученые.
Ну, Бавари мы оставим нашей ведущей Аде.
Бернетанита.
Она тут провела несколько передач. Ну, да. Хорошо провела.
Хорошо. Наш человек, наш.
Она провела с таким прямо четкостью такой...
Язык, а язычище,
я бы сказал.
Все
там до запятых и точек
да.
запятых. Все там звучало достойно.
Мело.
Ну, я, правда, слушал их беседу
и чё,
с нашим ведущим Александром.
Да, ну и что?
Ну, ничего такого я яркого не получил. Вот можно в небольшой голове
панораму. Ну, вы, Геннадий
Славович,
я сказал вам, вы сибарит просто, понимаете?
А что,
уже
сибарит?
Объевшийся, изнеженный, вы уже не знаете, что вам надо. С утра шампанского, потом из этого
грудкостой
в стенку пострелять, понимаете, да?
Ничего себе.
Бридж, пасьянс.
Ну, то есть я времен
бунинских... Поэтому Ада Бернетанита вам, ну, конечно, не понравилась. А мне понравилось.
Да нет, ну, и четко...
Скажем, как пролетарий, раб понимает, да?
Да, вот она там где-то в педагогическом институте преподает, но я считаю, что очень...
У вас трудовой стаж когда начался?
У меня начался в театре драмы.
В театре драмы у вас начался?
В 1971 году, в сентябре.
А я на Русском острове чай из запресненной воды пил.
А что там, опреснитель постоял?
Там пресной воды просто не было.
Ага.
Там пресную воду привозили только в дома офицерского состава. ДОСа это называется.
А матросам на водопой залива Святого Петра.
Залив, извините, соленая вода. Высадист просто, вообще прирожденный.
А что делать будешь, если нету нормальной прессы?
Геббельс вообще вам бы аплодировал.
Да.
А вы же были матросом. А вы матросом, между прочим, были, а?
Ну, и одного.
И в учебном отряде мыкались.
Ну, на острове я не был.
И что, кушать не хотелось?
А я был в этой очень даже достаточно в элитном учебном заведении. Учебка на второй речке.
Понимаю.
На второй речи.
А про русский остров-то вы слышали, кому не страшен Бухенвальд, да?
Прекрасно любовался.
Да, любоваться-то одно дело.
От вокзала Владивосток.
Любоваться-то одно дело.
Ну, рассказов много наслушался.
Много.
Всяких разных. Вот, про этот остров и там всякого рода, да. Потому что там же находился как раз дисбат.
Дисбат.
Тихоокеанского флота.
Да, подразделение Хулувай.
И народа там было всякого.
Подвод диверсионной силы средств флота и так далее, и тому подобное.
Вот, это там ходили легенды об этом острове, поэтому...
Ну,
да
ладно.
Так вот, значит, что там, Каменский, значит, бас императорских театров, Шиловская Мария, пианист, такой деятель музыкальный здесь. А вот нигде не выделено, Каменского стал искать, думаю, где-то, может, музыканты отдельно обособились. Как островок их, как профессора вот у нас здесь в начале. Угу. Нету ничего... Художник Мизеров.
Но мы вернемся еще к нему. Вот. Я иду по алфавиту. Григор,
обещали ему поставить достойный памятник.
Григорий Григорьевич Григор.
На. Вот. Григор, это профессор.
Да, вот физико-географ, экспедиционный исследователь, профессор Томского университета.
Да,
в 60-м году, если я не ошибаюсь.
Книги...
Он похоронен 18 сентября на кладбище.
Профессора, да, там Томского университета есть его статья о нем, да, помещена. Мизеру, я говорю, обещали памятник поставить наши художественные круги, музейщики, там, говорит, сбросимся, ну, поставим. А он сделал, знаете, как, такой, ну, из бетона сделан, из бетона.
Вот бы поговорить. В 1934 году Григорий Георгиевич был арестован, осужден 3 года лагерей, от Казани набывался в лаги, город Мариинск.
О, это страшный лагерь.
А вы откуда знаете, были, что ли?
А там рассказывали, что да, священников уже без возврата. Там,
ага.
Там спасся, говорит, только один. Он взял записку жене, передал о том, что, значит, он тут находится в страшных условиях. И жена поехала в Москву и умудрилась где-то на Красной площади. Я не знаю, там охраняли Сталина же, да?
Да, конечно.
Или через кого-то, может быть, Сталину. И тот разобрался, и все были поражены, что из этого лагеря смерти, Мариинск, вернулся человек живым. А потом он встретил своего палача. Вот где-то фильм был, знаете, про Освенцим.
Угу.
Там, значит, показано, как развлекается немецкий офицер по утрам. Там у него женщина, значит, тут у него выпивка, патефон играет. Ну, набор весь.
О, жизнь!
И он выходит на балкон, начинает евреев расстреливать.
О, это плохо.
У него винтовка такая.
Это плохо.
Да, и начинает их убивать безжалостно.
Но они за это все поплатились, садисты.
А его фамилия как же была? Не Гесса, как тут какая-то была такая простая фамилия. Его записки сохранились, мемуары.
Mm-hmm.
Иногда публикуют. Он свои там переживания психологические при этом он там описывает.
Mm-hmm. Ну да ладно, вернемся, Геннадий,
да,
дальше.
Да.
К истории Южного кладбища. Я напомню радиослушателям, в студии Геннадий Славович Скворцов, и мы говорим об истории Южного кладбища. Вот. Дмитрий Беликов, к сожалению, почему-то отчество никто не
Дмитрий
говорит.
Дмитрий Никонорович.
Дмитрий Никонорович.
Никонорович. Беликов, да? Уроженец, по-моему, Центральной России.
В 1952 году он.
850, прожил довольно долго, смотрите, в 852 году, а скончался в 1932 году в Томске.
Он перезахоронен, да, на Южном кладбище?
Да, он, нет,
у него... А вы видели его могилу? Она ухожена вообще, нет?
У могилы железный крест такой художественный, знаете, как ковка такая.
Ну, вообще там кто-нибудь бывает, цветы приносит?
Бывает, я знаю, интересовались люди специально.
Епархия ухаживает?
Ходили, от епархии были там люди.
От епархии, да?
Да, они открыли как бы через старожилов здесь, значит, его место. Дело в том, что он родился, значит, учился в Казани. Магистр богословия, то есть кандидат богословия есть, а потом высший еще магистр.
Угу.
Магистрскую защитил диссертацию на тему там что-то христианства у готов, даже помню статью, эту значит, тему. Вот. Затем он как бы служил. Это кстати, многолетний служитель университетской Казанской церкви. Потому что он возглавлял кафедру богословия в университете, угу, и одновременно был настоятелем. До 906 года. Затем его забирает аж в Синод Священный. Петербург. где он служит, там синодальный
центр. Где его могила, чтобы проще найти?
А вот, кстати, от вашей бабушки два шага.
Понятно.
Два шага.
То есть ближе к Каларовскому тракту сюда, да?
Нет, наоборот, к железной дороге. Вправо же, да.
Влево почему?
Влево, да.
Влево, как заходишь, конечно. Ладно, левее я, стоял дом.
Как-то немножко сейчас...
Дом, ну, это вот заходит центральная аллея, ага. Ближе к микрорайону Макрушинскому.
Старушка.
Ну, прямо к Старушке, да. Там, там дом стоял в 60-х годах, угу, такой хороший, рубленый.
Да-да.
Да, и сразу вот УС в академию, и вот эти захоронения пошли. Ближе к тракту,
ну,
к
вот,
старому Каларовскому
ну,
тракту,
тут,
я имею в виду.
Тут, кстати, рядом находится могила солдат. Тут же к нему подходит.
Они правее.
Да, правее.
Они правее.
Подступают,
да,
где-то.
Да, да. Ну, не подступают.
Ну, ну там как-то идти к нему, да, надо через эти солдатские, значит, эти все, да, могилы. Вот. Он, потом он что? Потом во время революции он появился в Томске, был сослан в село Петухово. Вот здесь, где там, за Богашово.
Там замечательная, красивая церковь.
Сохранившаяся.
На таком, на огромной, на высоченной
о, там
горе.
Как бы такой идет холм кедровый, кедрач, да, подходит, да, мощный, она замыкает
прекрасно,
композиция.
Она немного, конечно, не ухожена, заброшена.
Не, ну ее Знаменская церковь брала на свое попечение, вот. Томское.
Но это красивейшее место.
Покрова Божией Матери храм.
Красивейший.
894 года, если не помню.
У меня с ней много связано очень серьезных таких событий в моей жизни.
Да?
Да.
Там еще чугунная плита валялась, какая-то надгробная.
Вот.
Недалеко. Вот, значит, здесь он служил. Потом его поставили на, до, как говорится, на пост, на трон, можно сказать, епископа Томского. Ну, Тихоновского направления. Но поскольку были там автокефальные церкви, тогда в России разгром же шел церкви. И епископ Тихон, он Белавин, он, понимая, что большевики теперь не остановятся, пока не уничтожат полностью, он дал право автокефальных церквей, то есть самостоятельной, ну, где-то на территории Сибири, Дальнего Востока, потому что была потеряна связь с центром Москвы, и они имели право создавать свои такие православные метрополии. Метрополии. Вот митрополит Яцковский, как его звали, Григорий Яцковский в Екатеринбурге создал такую автономию, к которой примкнул Беликов Дмитрий. И Григорий ставит его митрополитом Томским и всея Сибири. Он, то есть он отвечал за всю Сибирь перед этим вот григорианским направлением, Дмитрий Беликов. Скончался он в 1932 году, где-то в августе месяце. Вот даже дом сохранился. Где вот сейчас сделали такой скверик на улице Крылова, там басни Крылова.
Да.
И вот как раз вот этот дом, который обращен боковым фасадом к улице Крылова, это место, где он скончался, прямо у стен Алексеевского монастыря. И захоронен был первоначально на площади Батенька, вот где Дмитрий-то вначале был, за алтарем стоявшего там Благовещенского собора.
Угу.
Там был предел не боковой, Введенский предел, это архиерейская кафедра была, вот здесь его. Какой-то возглавлял его захоронение Ахилла, такое на имя было, такой рыжий такой огромный протодиакон с таким могучим голосом, ревевшим там в храме. Видимо, вместе с ним он служил. Вот это очевидец мне рассказывал, который участвовал в этих. Ну, видите, Благовещенский собор его разрушают в 33-м, по-моему, году, или 34-м.
Угу.
А что делать с могилой, это митрополиты? Это развали камни, тут вся площадь Батенького завалена вот, камнем. И тогда его вторично перезахоранивают, видите, уже... Кладбище в 1937 году закрыто, было Преображенское, и его, значит, это 34-й год, да, тут разрушение, он, а, видимо, он стоял еще, могила стояла, не знали, что делать, куда и как. Второй раз, получается, его перезахоранивать. И тогда его все-таки переносят на Южное кладбище. А нет, его значит, перезахоранивают все-таки на Преображенском, там учебный, на Профессорской аллее. А через... 5 лет закрывает кладбище, объявляет. Его, значит, его уже отсюда на второе Преображенское переносит. При большом стечении народ, потому что его знали, Томский, он же служил-то здесь 1887 года, он за год до открытия университета императорского уже встал на кафедре, по-моему, вот так вот. Долговременный служитель, очень много у него было здесь, и оставалась дочка Екатерина. Дочка, рядом лежит дочка Екатерина у него там на кладбище. И тут же лежит профессор Виктор Миловидов, что ли? такая фамилия, Миловьёва, профессор медицины, автор книги «Записки русского врача на Маньчжурии, когда война с японцами была». Угу. Вот он известен, этот Виктор Миловидов, по-моему. Он его готовил в епископы, это меня старожилы рассказывали. Жил он в доме у сада Буф. Сейчас идет дом губернатора нашего, огромный.
Да.
А за угловой угол идет улица Герцена и Вершинина. Угу. Кирпичный первый этаж, второй деревянный. Вот жила дочка Екатерина, там аптекарша, она была заведующей аптекой томских факультетских, то есть университетских клиник. Это известная аптека была, выходившая на Московский тракт с фасада. Директорский корпус, вот мединститут, вот здесь она работала аптекой. А это был профессор медицины, Виктор Миловьев.
Геннадий Иванович, я напомню, с вашего позволения,
так что там все трех, они лежат рядышком друг с другом.
Напомню, с вашего позволения, радиослушателям, вы слушаете «Исторические хроники», это радио «Благовест». Мы через минуту вернемся в студию.
Mambo italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey, mambo, don't wanna tarantella. Hey, mambo, no more mozzarella. Hey, mambo, mambo italiano. Try an insalata with the fish and baccalà and then.
Hey, rumba.
I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Let me have the mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe, chicken like a Giovanni, hello, Kissy, did you get a happy in the fits when you Mambo Italiano?
Caggio perduto sogna fantasia. Quando sponda la luna marchiara pure lì mi sciaccia fanno l'amore.
Ehi, compa!
I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe, shake like a Giovanni, hello, Cassie, did you get a happy in the fits when you Mambo Italiano?
Sette, quattro, setto, morre!
I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hello, Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo
italiano?
Говорит радио «Благовест», это «Исторические хроники» с Геннадием Салычем Скворцовым, ему помогает Виктор Зима. Карташов Николай Иванович похоронен на Южном кладбище. Кстати, очень интересно, родился в семье Новочеркасске, в семье казачьего офицера.
Да, он казачок,
Это о многом говорит. Да?
Ну, характер, да.
Это характер-то.
Да, конечно.
Тем более в семье там не рядового, а офицерской семьи.
Да, это столица казачества.
Это говорит еще о большем, да?
Ну, конечно, он там интересный человек. Я знал его дочь лично, она была профессором Томского университета.
Учитывая, что... Ну, вы мне расскажете. Учитывая, что паровоз, он вообще специалист в области паровозостроения. А вот на меня, например, паровоз вот до сих пор наводит чувство восторга.
Когда вы первый раз когда увидели в детстве?
Когда увидел, ну, где-то, когда там на Степановке там жил у бабушки.
А, вокзал же был напротив.
Ну, да, и там еще вот в 70-х годах они еще изредка там это...
дымили, свистели.
Ну, случайно, не знаю, что они там делали. Наверное, просто перегоняли. Уже мало, конечно, их было. Тепловозы были.
Но они производили более внушительно, чем тепловозы.
Не, ну паровоз – это же живое существо.
Дышит,
он
который там.
Дышит, его нужно смазывать, протирать. Мы, это же про него. Машина любит смазку, чистоту и ласку, да?
Ну, а вы знаете, какие они престижные были, эти водители? Они же ходили в белых воротничках. Кто мог подумать? У них были как специальная форма была с золотыми пуговицами, как говорится.
Вот, так вот.
И у них был как бы денщик при Сталине, такой был кожаный радикюльчик у них там, они все время это в белых перчатках работали. Вот какой был престиж тогда.
Николай Иванович умер в 43-м году после тяжелой болезни,
был
ректором нашего политехнического института, деканом механического отделения. Профессором на кафедре теоретической механики и машиностроения. Диссертация, кстати, у него была «Опытное исследование паровозов». Первая в мире работа по теории этой специальности. Первая в мире.
Да, студенты, у него проекты дипломные были, у него они проектировали сами паровозы, ну, различных
ну, да,
форматов.
Как фантазия.
И кто-то мне говорил, что чуть ли не изготавливали эти паровозы, там же механический корпус, вот он до сих пор там полуразрушенный стоит, как бы бесхозный.
Он заброшенный, что ли, да?
А нет,
там же были станки, все было, да?
Там станки, все было, можно было от чертежа до изготовления.
Точи не хочу, да?
И точи, и отливай. Там дом, доменная печь.
Сейчас все заброшено.
Ну, ощущение, что там есть хозяин. Там Иван Пушкарев рядом, депутат, ага. Командующий заводом ТЭМС.
Угу.
Уничтоживший памятник федерального значения, бессмысленно причем. Куда они? И кирпич им нужен был.
Что вы имеете в виду?
На бане там, на какие-то, на даче. Вот. Завод стоит рядом заброшенный. Памятник архитектуры, Кричков архитектор. ГУД, авторы. Это же и входит в комплекс федеральных памятников. Всего и тут два университета и политех. И все оставшиеся памятники входят вот в этот комплекс. А он, какой там завод-то называют, ТЭМС.
Угу.
Вот, значит, и вот какие-то там реконструкции бессмысленные, уничтожение кузницы они уничтожили замечательную, еще старинную, вот, и прочее. Ну, видно, что надо как-то это дело, видимо, возвращать политех.
А вам не кажется, что уже давно пора сквозной проход делать между Лениным и Московским трактом? Через эту
а там раньше был переулок.
Понимаете, да?
Там и был где-то через Усово.
Mm-hmm.
Она упиралась, потом спускалась вниз, там лестница была.
Понимаете?
Через Московский
трактор.
Ставить
красивейшие фонари.
Да, да. Вот смотрите, да, там можно сделать.
И это будет, это все оживит сразу.
Конечно, все приятно.
А сейчас вот это терра-инкогнито, мертвая зона.
Тем более они там сейчас кампус что-то затеял,
ну,
губернатор.
Да, конечно.
На берегу
да.
Томи там общежитие да. Строят. Даже карту посмотрите, его видно, это проход-то.
Да, конечно.
Через территорию Темза.
Да.
Ну, вот. Сейчас они газовый завод там построили, каким-то чудом еще спасся этот, Газпромовский какой-то там новый заводик маленький прилепил.
А мне, знаете, удивительно, вот почему-то профессор Новицкий умудрился бюсты разместить, да?
На фасаде.
Да, ну, в общем, великих врачей Томска.
Да.
А на политехе столько денег, как говорят в соседней деревне, как у дурака Махорки, да?
Да, да.
А ничего нет. А это же и есть познание. Вот ты даже гуляешь, вот начиная от 10-го корпуса и до проспекта Кирова, столько территорий, да? Сделайте бюсты маленькие,
да, корпуса,
какие-то.
Корпуса.
Доски
можно...
повесьте.
Нет,
да.
Увидите, у ректора, это как сейчас ректор-то у нас фамилия?
Да не надо упоминать.
Ну вот, у него был какой-то договор с архитекторами нашими, что как раз должны были монастырь вот этот благоустроить, где вообще сейчас стоит студгородок-то, где кладбище-то этих профессоров-то всех. Помимо часовни, там должны были быть дорожки, уложенные тротуарной там плиткой, светильники, скамейки, парковые там кустарники, группы, ботанический сад, видимо, должен был участвовать в озеленении.
Горзеленхоз.
Да, да масса тут организаций.
Которые, если... кстати, вот что не понять не могу. Горзеленхоз, какие-то теплицы открыты в трубы чего. Да, газ туда подведен. Где помидоры? Горзеленхоз.
Друзья, а Трубачево где сейчас находится?
Это за Степановкой, там недалеко.
А, их же два Трубачева. Одно Трубачево находится под Старой Шигаркой.
Ну нет,
старинное.
Нет, здесь все близко. Где лук зеленый? Где помидоры томские?
Ну, видимо...
Если Егор Кузьмич Легачев сделал теплицы, вон.
Так мы всех шахтеров кормили.
Да, так мы кормили шахтеров. Че, куда эти выращивают? Ничего не понимаю.
Ну, тогда было, видите...
А есть хочется.
Тепло-то атомное было такое...
Ну, есть все равно хочется.
Дорогое. Вот.
Наших-то
тем более витамины. Зачем везти этот лук из Новосибирской области откуда-то, когда все это помидоры,
ну,
можно? Вот, все это было...
Вопросов много, а в ответ тишина.
Ну, наверное, какие-то есть потребители лука и всего там.
Наверное.
В городе Томске.
Вот это... мы сегодня говорим о Южном кладбище и людях, которые сделали...
Ну вот ректор Николай Иванович Карташов...
А вы говорили, Геннадий Владимирович, что вы лично знали
премии.
Дочку.
А?
Что вы дочь знали, да, его?
Даже... Да, я забыл ее имя, отчество. Она была биолог. Она была биологом в университете. Когда-то какой-то была встреча там с краеведами, меня пригласили. И пришли они... То ли в этом доме ученых была какая-то встреча, там я слайдов принес, много видов старого города, они там все восхищались и удивлялись, что они тут ходят рядом, оказывается, это такие известные. Ну, например, Александра Невская церковь. У нее же золотых куполов не было, все было снято, уничтожено. Они так и думали, что это типография газеты «Красной звезды». А это оказался такой замечательный, красивый храм Александра Невского. Ну, это дело сейчас возле роддома, там номер один. На Герцена, это 3, по-моему, адрес. Вот, я им... А потом мы что-то разговорились, так стали подходить, что сами стали вспоминать из Томской старины. И что-то она мне рассказала, какие-то интересные что-то из событий, по правилам, может, что-то я там не точно мог сообщить. Вот, и вот, говорит, это вот... У нее какие-то... Мать у нее полячка была, там какая-то смешанная семья. Изабелла, по-моему, имя звали матери-то. Я запомнил как-то. Вот, Николай Иванович... Так вот, а жили они, знаете где? Это сейчас известный дом, который отреставрировали на Красноармейской. Ну, среди немногих домов. Это будет Красноармейская, 92. Домик.
Угу.
Там, где как раз, помните, затеяли какое-то строительство каких-то домов, потом что-то рухнула пирамида строительная.
Угу.
И сейчас какой-то человек выкупил вот этот участок, там он сейчас все снес, будет, видимо, по своему проекту. Там,
наверное.
Длины. Да. Вот здесь жил Николай Иванович на Красноармейской, значит. Ну, недалеко, кстати, от профессорской Слободы, там есть по улице Преображенской или сейчас Дзержинского. Вот, поэтому, да. Ну, я о нем слышал, что он очень талантливый был. Не случайно был лауреатом Сталинской премии. Там в образе, в области там, техники, значит, проектирования этих... Большим консультантом был он, специалистом. Была война, конечно, требовались какие-то... Значит, какие-то, значит, специалисты такого рода, поскольку все же перевозили товары, вооружение, все фронт.
Паровозы?
Все для фронта, для победы. А у нас тайга огромная, он сейчас до сих пор парк. Все его, конечно, не растащили. Там же охотники за цветветом появились.
А, в тайге у тебя паровозный парк?
Да, я-то с таким товарищем не рассказывал.
Он где-то есть еще, я такой хранилище паровозов видел по дороге между Мариинском и Красноярском тоже.
А есть и по железной дороге такие есть запасы.
Да, прямо.
Они резервные, ведь если война будет ракетно-ядерная.
А кто управлять-то будет?
Где там эти машинисты?
Ну, конечно.
Машинисты.
Управлять-то кто будет?
А может быть, в старое время, видимо,
жили. Старое время какое?
Они жили. Ну, вот, ну недавние вот годы.
Ну, какое?
Десятилетия.
Ну, конечно.
Середина 20 века.
Нет.
А может быть, а мы же не знаем секретных планов.
Какие секретные планы? Опять, чего вы?
Не, ну...
Управлять кто будет паровозами? Или это совершенно секретные
есть,
люди?
В тайге есть, например, целое железнодорожное училище.
А ну, может быть, там еще учат.
Там где-то учат, а потом говорят, так, товарищ, а ты у нас еще будешь на учете состоять вот тут-то. Значит, вот в качестве водителя.
Ну, тогда это же государственная тайна.
Ну, тайна, да.
Да.
Вот. Вот сейчас пригнали, говорит, паровоз один из тайги и поставили возле станции Томск-2.
Томск пригнали?
А зачем? Я его близко... Ну, это они там какой-то парк, там что-то стали порубать очень диковато.
Ага.
Накинулись на эти остатки там строений. Решили...
Геннадий Славович, я, с вашего позволения, напомню, вы слушаете исторические хроники, мы сегодня говорим об истории Южного кладбища. Кузнецов Владимир Дмитриевич,
ну, это
в 1953 году известнейший физик, основатель Сибирского физико-технического СФТИ,
да,
чтобы мы знали.
Ну да, он ученик.
Когда гуляем по улице, идем по улице Кузнецова.
А у него домик там...
Хотя, вы знаете, мне эту улицу сейчас превратили в такую мажорную.
Мажор, раскрасили так?
Ну, как-то вообще, да не раскрасили, ну, просто она вот...
Пёстрая такая.
Ну, какая-то она такая, да. Мажорная, я бы сказал. Просто мажорная.
Ну, кого-то скажут, а что не нравится?
Ну, да, конечно.
Я вам отвечу,
они нравятся.
Весёленько всё.
А я вам отвечу, не нравится.
Не, ну сейчас какие-то, смотрите, такие страшные начали сайдинги эти. Яркие, красные, желтые. Там делали общежитие на Южной.
Ну ладно, деньги. Вы уже про эти общежития оставьте в покое, там хорошо живёте.
Там бескусица какая-то полная в оформлении.
Да вы эстет, я же говорю просто, вам все бескусица.
Да-да-да.
Вам
да.
только кирпич обожженный подавай.
Старинный.
Старинный, о-о-о.
Овеянный угольными
я
дымами.
Я же говорю, сибарит, ага.
Угольными дымами весь
да,
такой.
Да, ну бревно.
Очень красивый, гладкий.
Вы бы и буратину из кирпича делали.
Ну, буратино это...
Да, конечно.
Хотя, в принципе, если постараться, можно материал пластичный достаточно.
Да.
И сделать, можно выполнять высокохудожественное. Ну, правда, людей не учат у нас сейчас в архитектуре использовать правильно и гармонично.
А что вам известно про Кузнецова?
Владимир Дмитриевич.
Да, Владимир Дмитриевич.
Ну, он ученик, я вспоминаю...
Петербургский университет заканчивал.
Да, учился в Томске он у профессора Вайнберга, известного Бориса... Борис Вайнберг, это...
Знаете, что я хочу?
Да.
Мне бы сейчас в моем состоянии вернуться бы в 60-е годы, да, и поговорить с этими людьми.
А, ну вот у меня тетушка, она была в обществе знаний в свое время, она немножко рассказывала о них.
Ага.
И она сопровождала их. Тогда, по-моему, что-то необязательное было у них участие в обществе знаний, читать лекции народу.
Ага.
Вот, и они, она организовывала тогда общество знаний, работала по молодости в своей... И вот она какие-то рассказы сохранила про Яблокова, академика. Ну, все вот известные были люди, они вот, ну, вот. У них вот было даже где-то отдельное помещение в мэрии, при мэрии, да, где-то, там все знание, при музее.
Вы знаете, я нашел...
Вот он, чем известен он. Ну, конечно, СФТИ, это же крупнейший вообще в СССР.
Школа научная.
Научно-исследовательский институт университетский, крупнейший по каким-то показателям. И он до сих пор, правда, сейчас как-то что-то я не знаю. Во время войны они большие у них были изыскания и внедрения разные, и там в оружие военное. Чем они занимались потом, к сожалению, я не ведаю.
Секретнейшее, между прочим, заведение. Поэтому мы зимой около него заливаем каток, чтобы супостата сбить с толку.
Да,
кто
да.
сообразит, что... У такого мощного, секретнейшего института каток...
Да.
Ну и подумают, да фигня какая-то, раздевалка при катке.
Ввести в заблуждение.
Вот, да, самое главное нам, американцев, сбить с толку. Вот, поэтому
да, нет, ну,
я нашел биографию создателя, похоронен тоже на Южном кладбище, кто создал мастерские и вообще завод «Металлист», ныне завод имени Вахрушева, Тихон Иванович.
Да, да, Тихонов, да?
Да, 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 да.
Это...
Тихон Иванович.
Ну, это 1920 год.
Стоял у истоков машиностроительного факультета политехнического, положник Томской школы инженер-механиков и один из положников науки о резании металлов. Так что он не просто так.
Да, есть.
Понимаете, да, ножовкой-то шоркать по металлу.
В газете «Красное знамя». Да,
шоркаете ножовкой по металлу, так?
Ага.
Значит, когда решетку будете перепиливать, как граф Монте-Кристо. Вспомните.
А у графа разве там...
Вспомните Тихон Иванович.
А он там не камни разбирал?
Ну, позвольте мне пофантазировать.
На острове, как он...
Вот, вот он создал как раз эти механические мастерские.
Потом первые отбойные молотки они для кузбассов, тружеников Кузбасса, города Сталинска, Новокузнецка.
Да, такие ученики, как у него были, как Бутаков, Добровидов, Розенберг. Понимаете, да? Вот...
Школа была.
Школа была.
Это не просто завод. Вот
школа
сейчас.
Была. А мы идем и ни одной таблички нет, чтобы хоть что-то
а
прочесть.
А там Вахрушеву перенесли памятник, министру угольной промышленности, который когда-то вроде возглавлял этот завод ТЭМС.
Да.
И
да.
все. Причем как там поставлен тоже не скажем, не выверено, случайно так возле проходной.
А как сверху с крана сбросили, так и встал.
Да,
Иванович, разгружай, отцепляй, бац.
От банка ВТБ его перенесли.
Во-во-во, ну конечно.
А в банке была столовая.
В банке была столовая, в банке в этом, где сейчас банк, там размещался строительный трест СУ-3, строительное управление.
Ну, такой кирпичный красный стоял.
Да, а что банку-то, как бы это неприятно, да, что около него памятник Вахрушеву стоит, да?
Ну, он простоватый, он какой-то, он нет, он слишком сталинский.
И у него, да, ну, у нас тут банк ВТБ, как
и,
нам, да.
И вид какой-то сталинизм.
А нам такая простота.
Да,
ну да,
да
не, как это,
у
да.
себе-то они там отстроили хоромы жилые, посмотрю. Денег, видимо, как вы говорите.
Как у дурака Махорки, я повторюсь. С вашего позволения, Иван Славович.
Не хватает.
Иван Славович, у нас осталось 4 минуты программы.
Ну, в принципе, мы Южную вспомнили. Так
мы не сказали про художника Мизерова.
А, Мизеров, Вадим, да, Мизеров. Вот я начал про него, что даже продается где-то альбом в художественном музее. Обещали наши тут художественные круги отдел культуры, видимо, установить ему хороший, достойный из гранита памятник, открыть дом-музей Мизерова по адресу Гагарина, 44.
Деревянный дом. А что за дом, сориентируйте?
А это вот там, где дом охотника был, помню?
А, понял, помню.
Он, по-моему, 40 или 42.
Это левая сторона, если идти вверх, да, к Гурсаду по Гагарина.
Ну, левая сторона, да. Mm-hmm. Дом охотника. И вот где-то он рядышком, или через один дом. Mm-hmm. Вот. Там у него сохранилась хорошо квартира. И решили пойти по образцам от исторических городов, которые там где-то, ну, там дом, дом художников, это, как правило, где-то находит такой особнячок, где там, значит, размещаются личные вещи, картины одновременно, все. Ну, у нас много всяких тоже бывает проектов в Томске, особенно вот в этой в культуре. Какие-то там женщины сидят, что-то вот они думают. Я их уже пересмотрел много лет за 20-30.
Женщин, сидящих.
Да, сидящих в этом отделе культуры там.
Это культурные женщины, Геннадий Славович.
Да, культурные начальники.
Это культурные женщины, потому что в отделе культуры могут сидеть только культурные женщины.
Но они очень непоследовательные. И не верны.
Они все такие своим... ветреные, они же в культуре. Такие сбалмошные все, понимаете?
Да? Они хорошие слова говорят. Ну,
конечно,
собирает общественность, краеведов, историков.
Ага, да.
А потом все куда-то меркнет.
Да, это... мама, что сказали эти кандидаты в доктора, да?
Да, разговоры, это называется разговоры для бедных.
Да-да, правильно, да, сейчас мы успокоим.
Вот такое, да, общественное мнение пригасим.
Сеанс терапии, говорит, для этих вот краедов, а то заточили уже эти краеведы.
Да,
дай вот им и дай,
они
дай, дай.
Они требуют памяти и памяти.
А Коль-то, знаете, что они у вас? Памяти. Они у вас выведут информацию про памятники.
Да-да,
потом их...
нет, они говорят, принесите ваши записки,
да,
рисунки.
Да-да-да, чтобы потом
я их... Я перетаскал этих рисунков уже записывали.
А вы попались наивны, да?
А я думаю, ну ладно, ну хоть бы
счастливее. Я вам так скажу, Геннадий Славович.
Да.
Буратино – книга вечная. Понимаете, я вечным.
Ну, ведь масоны же придумали ее.
Буратино, что ли?
Да.
Опять масоны?
Ну, мы как-то говорили же с вами. Нет, первый вариант не Алексей Толстой.
Пиноккио, этого... Пиноккио.
Да, не Алексей, да, Толстой.
Пиноккио злобный
поэт. Вот надо, чтобы итальянский перевод хороший кто-то сделал.
У нас, а что сделал? Откройте Пиноккио. С картинками даже есть. Я в детстве уже...
А на каком языке?
Я? Ну, я читал Пиноккио. Ее, сейчас скажу, в 66-м. Ну, конечно, на итальянском. А каком я мог читать Пиноккио в 66-м году? Да, конечно, это... на итальянском. Причем свободно.
Вот, свободно.
Ну, конечно, на русском, Геннадий Славович,
ну,
о чем вы?
Не, ну, я понимаю. Я где-то встречал... Причем
там такие иллюстрации, где Пиноккио... Вот я сейчас, вот у меня в детстве... Вот все-таки это... Иногда вот эти психотерапевты, они бывают правы. Вот с детства откладываются такие. Вот я помню, я болел. Мороз такой, раньше морозы же были могучие, да, у меня есть минута. Ну, серьезные такие,
ну,
морозы.
Ну, такие
так,
сухие морозы.
Под 40, да, сухие. Окна замерзшие, стеклопакетов же не было, да.
Красивый орнамент.
У него тогда орнамент такой, проспект Ленина светится, там троллейбус издалека он гудит, у него еще провода и искры. Прррр, ну, все это, ну, так, троллейбус проехал, да?
Да.
И, значит, родителей нет, они где-то там, ну, допоздна на работе, и я читаю Пиноккио. И вот эта картинка, там такая картинка злобный Пиноккио, сверчок на стене, где он, когда у него молотком так, как, короче, как слово-то русское вот этому заменен, замену итальянскому. Ну, короче, и мне до сих пор, у меня замирает сердце чем-то, понимаете? Мне так жалко сверчка.
Бедный сверчок.
Бедный. И вот этот злобный Пиноккио, у него прям такие глаза, с тех пор я такие, знаете, глаза видел. Плакат был такой, воин, что-то приморец, помни, китайский солдат, твой враг. И там у нас такой на плацу был земной шар, огромный земной шар, так наш, это... красный, да?
Да-да-да.
Наш земной шар.
Так.
Как там, вот, как там у Маяковского, наш земной шарище.
Серпом и молотом.
Да, и серпом и молотом нам земной шар, да, по всем местам. И, значит, ползет такой китайский солдат в каске, у него такой хороший кинжалище в зубах. Такие кровь стекает с него, да.
Я.
И такой лозунг. Воин, помни, китайский солдат, твой враг.
О.
Вот так.
Это были времена, конец 60-х, начало 70-х.
Геннадий Славович, в конце 60-х, в начале 70-х мне было 11-12 лет. Это был 80-й год,
ну
русский остров.
Значит, вы увидели наследие предшественников. Их, да. И художники там дальневосточные.
Да, да, вот. Но все, я свой экскурс закончил, вам
ну,
завершать,
да, нет,
программу.
Я говорю, что мне не доводилось читать оригинальный вот этот масонский итальянский вариант. Алексей Толстой все как по-русски облагородил же, все спрямил, все сделал мягко, красиво, в добром таком звучании, ну, да. Все эти ужасы убрал.
Конечно, потому что если бы в итальянском Мальвина бы вот этого деревянного, зашкварник и в камин. как говорится, истопили бы камин парню.
Ну да, ему было
характер
бы
не показывал.
Труднее было бы.
Геннадий Славович, на этом надо заканчивать. Что-то мы развеселились с
так
вами.
Мы, тут тема-то у нас мемориальная, можно сказать.
Да.
Вот видите, как тут память.
Есть у меня, кстати, один товарищ, очень хороший, светлый человек. Прямо реально. Добрейший, несмотря на то, что полжизни прослужил в ГАИ. Ага. Именно в ГАИ, а не в ГБДД. Это ребята были
серьезные. Это разные, что ли?
Абсолютно
люди.
Разные.
Разные
это
люди.
Эти ребята?
Да.
Эти ребята настолько любили дорогу и милицейскую палку.
Это, который вот это стоит памятник у нас милиционер.
Да. Более того, у этих ребят были такие великие учителя. Ого-го, я вам скажу.
Ага, ага.
Более того, эти ребята с детства были такие карьеристы, что они уже в детстве записывались в отряд юных инспекторов движения.
Вот представляете,
да?
Так, да.
И строили свою карьеру.
О, а это было важно потом поступать в школу милиции, да, куда?
Не знаю, но вот такие типы, понимаете, да?
Ну, смотрите, какие смекалистые.
Умница, а кто бы на дорогах-то порядок наводил? У нас же в СССР народ-то билось меньше, а ездили-то, извините, все мотоциклы были нормальные, без касок ездили, а бились-то поменьше, а ума-то было побольше, и резины-то зимней не было, Daimler, Grand Track и прочие вещи, и Nokia Хакапелита там 15. А ездили-то по... Ну-ка вот, я быстро заключаю, у нас время-то заканчивается.
Да-да.
Так он, слушая нашу программу, мне потом сказал, у меня проснулась совесть, и что-то такое человеческое, надо мне на кладбище попроведовать всех моих родственников. Так что хоть одному мы, понимаете, вот пробудили, и то вам спасибо, Геннадий Славович.
Ну, стараюсь.
Зовут этого моего друга Андрей Васильевич, фамилию не буду разглашать.
Ну, ясно. Ну,
да, ну... вот.
Достаточно. Вот. Ну,
что
хорошо.
Достаточно? Такое ощущение, что вы знаете, да?
Нет, имя Андрей Васильевич.
Хорошее имя, да? Звучное прям такое.
Да, да.
Ну, красивое сочетание. Есть некрасивые сочетания. Вот. Ну, вот Геннадий Славович.
Ну, не христианские, понимаете?
Ну, Геннадий Славович, точно не христианское.
Ну, почему? Владислав есть святой православный.
Ну, вот Виктор Николаевич истинно русское, православное.
А Геннадий греческое.
Во-во. Православное. А у вас русского-то что у вас?
Русского?
Ну. Вот как, знаете, стихотворение кого-то есть. Жил-был на свете кадет, в красную шапочку уже... кадет был одет.
Да.
И было красного-то у кадета, кроме этой шапочки, не было, что-то и нет. Вот такое было стихотворение.
Ну, русский – это понятие духа, носитель, какой-то дух принимаешь.
О, завели шарманочку-то свою.
Для меня важен дух.
Вот, хорошо.
Дух нации.
Я согласен.
Дух народа, русский
спорить
дух.
Спорить не будем. Вот давайте, Геннадий Славович, вот на этом мы и закончим с вами нашу программу. Я напомню радиослушателям, в студии был Геннадий Славович Скворцов. Вот. С ним был, так хочется сказать, недоумок Виктор Зима. Но не хочу себя обижать, я же не совсем такой, да?
Ну, а как бы вообще столько программ могли организовать и провести?
А вот, может, это недоумие Геннадия Владиславовича.
Я все не понимаю.
Потому что умный-то с вами бы уже с ума сошел.
Да вы что?
Конечно, уже бы увезли.
Ну, ничего себе комплиментик.
Ну, что, хороший комплимент. Это у вас мозг, как у Карла Маркса, могучий, понимаете? Поэтому, Геннадий Славович, огромное вам спасибо. Счастья вам, здоровья, любви. Спасибо всем, кто нам слушал. До свидания и до новых встреч.
До новых встреч.